Сразу после начала российского вторжения в Украину в интернете завирусилось вот это видео. Выступление Владимира Жириновского на трибуне Госдумы в декабре 2021 года.
Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный.
Комментаторы, вот эти мамкины эксперты и мужики за гаражами всерьез начали обсуждать. Ну, видимо, Жириновский все знал. А если и не знал, то предвидел. А если не предвидел, то проанализировал. Короче, в любом случае, Владимир Вольфович – носитель какой-то тайной истины. Тем более, что сам лидер ЛДПР ничего на это ответить уже не мог, потому что был при смерти в больничной палате. Что, конечно, только добавляло конспирологического флера во все происходящее. Вот так и родился мем «Ва-Ванга» – гибрид Жириновского и болгарской предсказательницы Ванги. Мимо такого, конечно, никак не смог пройти канал НТВ и поддержал народную молву почти часовым выпуском «Интрига сенсаций».
И какие секреты до сих пор хранит капсула с пророчествами Жириновского? Год Вольфыча и тайны грядущего буквально через пару минут. Жириновский и Ванга ответят на самые главные вопросы, которые касаются каждого.
При жизни Владимир Вольфович в основном воспринимался как «белый шум». Типа как реклама, на которой вдруг повышается громкость, но которую можно промотать, потому что ничего важного все равно не пропустишь. И вот после смерти из Жириновского начали лепить провидца и идола. Его коллеги по партии даже создали одноименную нейросеть, говорящую голосом ВВЖ, и захотели принять ее в ЛДПР. Пока не оказалось, что берут туда вроде как только людей. Меня зовут Павел Каныгин, и вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о феномене Владимира Жириновского. Кем же он был? Шутом, приспособленцем или пророком своего времени, слова и поступки которого мы только начинаем осмыслять? И почему системы, построенные на авторитарном лидере, после его смерти долго не живут? Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наши платные платформы. Например, «Закрытый Телеграм» или «Патреон». Только так мы сможем продолжать работу после запрета рекламы у иноагентов. И я верю, что вместе мы не одиноки, и у нас вместе все получится. В середине 90-х польско-британский режиссер Павел Павликовский, который спустя 20 лет получил «Оскар», снимет предвыборный чёс Владимира Жириновского по российской провинции. Документалка так и называется «Путешествие с Жириновским». Визуально очень напоминает снятую намного позже комедию «День выборов». Тот же теплоход на Волге, чиновники в плавках и доверчивый простоватый народ, ищущий лучшей жизни.
Ни одного голодного, ни одного безработного, ни одного бездомного. Вот это мы вам обещаем сразу, в течение 2-3 месяцев.
Этот фильм еще и документ эпохи, отвечающий на вопрос обложки журнала «Нью-Йорк Таймс» того же времени. Почему Россия любит этого человека? После одинаково скучных партийных рож советской номенклатуры, политик, который отплясывает на дискотеке, пьет водку и разговаривает как сосед-слесарь, россиянам казался просто супергероем. К тому же он ненавидит западных богачей и обещает всем справедливость. В общем, то, от чего сейчас млеет электорат Дональда Трампа, сочетал тогда в себе Владимир Жириновский. Только вот Трамп в лицо оппонентам сок не швыряет, а Жириновский швырял, причем кому? Борису Немцову.
Ну, подонок!
Я прошу прощения. Господа, господа, я прошу прощения.
Ну что же вы делаете?
А еще он участвовал почти во всех думских драках. Ухахатывался над своими же глупыми анекдотами.
Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
И еще он не раз шокировал женщин-ведущих подробностями своей личной половой жизни. Ну и вообще, у главного члена ЛДПР была какая-то нездоровая фиксация на темах ниже пояса. Но при этом он не боялся казаться кринжовым и даже, по-моему, кайфовал от этого. И в отличие от всей властной верхушки, шел на контакт с молодежью. Ну вот, например, раздавал интервью Юрию Дудю или комикам проекта «Мне смешно». И ведь будущего лидера ЛДПР воспитала совсем не Ленинградская или Алматинская улица. Он получил прекрасное образование. В разные годы окончил 2 факультета МГУ и владел 4 иностранными языками. Но вот такой уж был артистичный и неуживчивый у него характер. Или это просто политический образ? И вот многие, кто знал Жириновского лично, видел непубличную его сторону, так сказать, подтверждают рассудительность и быстрый ум вождя ЛДПР. И одновременно моментальное преображение, если рядом оказывалась включенная камера. То есть, скорее всего, мнимое безумие генерировалось политической целесообразностью. Потому что с безумцев на Руси исторический спрос уменьше, а шанс оказаться рядом с государем больше. С царских времен в народе почитали юродивых, тех, кто симулировал сумасшествие ради христианского подвига. Им приписывали дар предвидения и совершения чудес. И вот им разрешалось говорить даже то, за что условно здоровых посадили бы на кол. Самый открыточный храм России, Покровский собор, он же собор Василия Блаженного в паре шагов от Кремля, как раз и назван в честь юродивого Василия Блаженного, или Василия Нагого, любимца Ивана Грозного. В Российской империи к юродивым присоединились шуты. Но вот придворный шут Иван Балакирев сопровождал Петра I в походах и войнах, а заодно остроумно издевался над другими придворными, чем очень веселил патрона, и даже получил от него участок земли. И вот после смерти шута его биографию заменил фольклорный образ, и в XIX веке стала знаменитой книга анекдотов Балакирева, которая ничего общего с жизнью реального Балакирева, правда, не имела. Сложно представить себе российского политика, столь же далекого от идеалов либерализма и демократии, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своей поздней версии это скорее такой барин-русофил, окруженный свитой из однопартийцев, почти всегда в большинстве молодых мужчин. Что он скажет, то они и сделают. И даже на надувном матрасе покатают. При этом начинал-то Владимир Вольфович как демократ. Ну, то есть пытался начинать. В конце 80-х присоединился к съезду Демократического Союза правозащитница Валерии Новодворской. Кстати, посмотрите наш разбор про нее, если еще не видели. Но после нескольких спорных предложений Жириновского и Союза просто исключили. И началась история ЛДПСС, то есть Либерально-демократической партии Советского Союза, а потом и ЛДПР, самой авторитарной партии современной России. Политик, на словах ненавидевший Советский Союз, на деле придумал систему по советскому принципу. Говорим «партия», подразумеваем «Жириновский». И вот он всеми силами прокачивал свой личный бренд. Ну вот посмотрите, например, на объем мерча, который выпускался под фамилией вождя. Жириновский – это и футболки, и носки, и тетрадки, и водка даже, и даже сборник песен. Ну, просто человек-оркестр какой-то, не иначе. На первых думских выборах в 93-м году ЛДПР сенсационно занимает первое место. И вот, аккумулировав голоса тех, кто уже не за старое и еще и не за новое, а скорее за все хорошее против всего плохого. И вот он получает доступ к власти, а также руководство партии и ставит ее на коммерческие рельсы. И в списках ЛДПР в 90-х появляются совсем уж сомнительные личности. Ну вот, например, Михаил Монастырский, он же Мони, он же Миша Миллионер, один из лидеров Тамбовской ОПГ, торговавший подделками Фаберже. Или вот Михаил Глущенко, тоже из тамбовских. Заказчик убийства политика Галины Старовойтовой и троих россиян на Кипре. Вряд ли их кандидатуры утверждались в обход председателя партии. Бандиты шли в Думу за депутатской неприкосновенностью. И вот мои коллеги из издания «Проект» даже выяснили примерный прайс того времени – $700 000 за депутатское кресло. Биографии нынешних членов ЛДПР тоже далеки от идеальных. Один из самых кровожадных ястребов режима – Андрей Луговой, по версии СПЧ, отравитель Александр Литвиненко, критика Путина. А за какие заслуги в Думу в 21-м году попал уже экс-депутат Василий Власов, до сих пор загадка. Впрочем, осенью 23-го года мандат у него все же отобрали, что было, конечно, предсказуемо после того, как в его приемной открылся пункт набора в ЧВК Вагнера. Но и странная кадровая политика, и странные выходки сходили Жириновскому с рук. Он был очень выгоден для любой власти, потому что как флюгер поворачивался в ее сторону, когда это было ей необходимо. В 99-м году в ключевой момент его партия не поддержала импичмент Ельцину, а через 20 лет топила за поправки в Конституцию. С начала нулевых он сторонник Путина и исправно выступает спойлером почти на всех президентских выборах, приводя на участки наиболее маргинальную часть общества и оттягивая на себя протестные голоса необразованного избирателя. При этом никогда не голосую против решений партии и главы государства.
Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка. Пшел! Еле двигается, идти не может, на месте стоит вся страна!
Была у Жириновского еще одна важная функция – прощупывать границы допустимого. Радикальные идеи, которые до поры не могли озвучивать первые лица страны, он оборачивал в свой фирменный поток сознания. А властям оставалось лишь считать аналитику. Как же на это отреагировали у нас и у них? И вот самое популярное видео 2003 года. Человек, похожий на вице-спикера Госдумы, явно навеселе, сбрасывает на вроде бы дружественную тогда Америку 26 слов на букву «Б», 5 слов на букву «Х» и один раз даже накрывает словом на «П».
«Не сметь стрелять по Багдаду! Лучше вместе ебаем под Тбилиси, Баку, другие города! Хочешь, Австралию нахуй пустим, на дно океана!»
Партия «Яблоко», да, была такая тогда в Госдуме, после публикации этого видео предложила даже лишить Жириновского статуса вице-спикера. Правда, остальные депутаты это решение не поддержали. и остался этот эпизод просто очередным забавным штрихом к портрету. Как и абсолютно дикое оскорбление беременной журналистки, на которую лидер ЛДПР накинулся во время пресс-подхода.
Давай сейчас, я произнесу, а ты подбегаешь ее и начинаешь жестко насиловать. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину! Иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай! Потому что если беременная, домой! Прости, нет! Беременным здесь стоять не надо!
Представляете, что было бы, окажись сейчас на месте Жириновского условный Надеждин? Пропаганда и какие-нибудь православные активисты сожрали бы его за пару дней. А тут сумасшедший, ну что с него возьмешь? И знаете, какое взыскание ждало его на этот раз? Всего лишь извинения. А комиссия по этике лишь скромно попросила Владимира Вольфовича извиниться перед журналисткой, которую он велел изнасиловать. Его даже лишать права голоса на заседаниях не стали. Прощались Жириновскому даже скандалы с сексуальным харассментом, в том числе и по отношению к молодым мужчинам. Например, мой коллега, журналист Ренат Давлетгильдеев, рассказывал, как Владимир Жириновский трогал его за попу, после чего помощник вождя ЛДПР подошел к нему и пригласил его в сауну к вождю. Да и вообще, думские журналисты не раз отмечали особое внимание Жириновского к молодым парням.
Он начал мне давать комментарии, начал не очень прилично себя вести по отношению ко мне, начал меня трогать, он трогал меня за руки, он трогал меня в том числе за шею, не за шею, простите, за плечи. Не буду наговаривать, за шею не трогал, и чуть ниже трогал за тело, после чего, собственно, он ушел, ко мне подошли...
За попу.
Да.
Хорошо. Ну, давай вещи.
Ну, да, да, хорошо, за зад.
За зад хватал тебя Владимир Жириновский.
Да.
Ренат Давлетгильдеев пытался судиться с Жириновским, правда, суд так и не встал на его сторону. Однажды вождь ЛДПР был, ну, очень близко к провалу. Осенью 99 года один за одним взорвались 4 дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Погибли больше 300 человек. И вот тогда в терактах обвинили чеченских сепаратистов. Но Жириновский в Госдуме указал на неувязку, которая подтверждала другую версию. Никакие это не сепаратисты, а спецоперация ФСБ, чтобы поднять рейтинг Путину.
Игорь Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг.
Тогда Жириновскому просто отключили микрофон, и никаких санкций или новичка с полонием не последовало. По уровню вседозволенности он вообще мог сравниться разве что с Рамзаном Кадыровым. Ему можно было ну практически все. Государь шута ведь не трогает, тем более если шут, получая очередную медальку, поет государю дифирамбы.
Царствую на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни!
Посмотрите вот это выступление Владимира Жириновского на президентском совете по культуре 9 лет назад.
Натурал, зажравшийся, сидит в Москве в шикарной квартире, творить не будет. Для творчества нужен толчок. Урод будет творить. Вот урод будет творить. Или в тюрьме стал уродом, или по своим каким-то вот психологическим моментам.
Даже те слушатели, к ментальному здоровью которых, что называется, есть вопросы, понимают, какую околесицу несет Владимир Вольфович. Но вот обратите внимание на комментарии зрителей под роликом. А ведь ни один, кто смеется, не скажет и крупицы того, что сказал этот великий человек. Господи, помилуй их, сидят и ржут над своей недальновидностью. Он слишком был впереди всего, что всем дуракам объяснять толку просто не было. И вот такие комментарии вы найдете практически под любым видео Жириновским в Ютубе. И неважно, рассуждает он о геополитике или хлещет осла нагайкой. И вот посмертный образ недооцененного провидца уже почти затмевает прижизненный. Вот он в Совете Европы еще в 99 году говорил о неизбежных бомбежках Украины, а также о конфликте в Грузии и мировом правительстве. И, кстати, о том, что Китай России никакой не друг, говорил тоже. А еще воспевал русского солдата, который омоет ноги в Индийском океане. Ну и вообще, все русское в сравнении со всем недостаточно русским.
Российский парламент, а при чем здесь Хасбулатов? Это российский парламент, парламент России. Поэтому здесь, конечно, если я был бы там, среди депутатов, проголосовал бы за Бабурина.
Сергей Бабурин, на секундочку, один из организаторов русских маршей. Были такие ежегодные шествия, где большинство участников, по сути, разделяли идеологию неонацизма. В 2012 году Жириновский даже хотел отменить статью за экстремизм, объясняя, цитата, «это исключительно русская статья, по которой в основном сажают русских людей». Написал «Россия превыше всего». «Все, ты экстремист и фашист». Напомню, Германия превыше всего – это строчка из немецкого гимна гитлеровских времен. В той же документалке, о которой я говорил в начале, на первых кадрах долго выставляют черно-желтый-белый флаг. Так называемую имперку, то есть символ русских националистов и монархистов. Символ, под которым на русских маршах бритые парни кидали зиги, то есть нацистские приветствия. Этот флаг часто оказывался рядом с Жириновским на выступлениях. И более того, он предлагал вернуть его в ранг государственного символа вместо российского триколора. Что вообще-то по нынешним законам тянет на статью. И вот за 3 года до вторжения в Украину политик выступал перед теми, кто позже это вторжение в едином порыве и поддержит. И опять же, вроде как предсказывал будущее, но по факту просто играл свою же вечную пластинку про русский мир и экспансию на Запад.
А чем мы не признаем-то? Нам не только Луганская и Донецкая нужна. Нам нужно освободить всю Юго-Восток и Юго-Восток Украины.
То есть в основе якобы уникального правительского дара Владимира Вольфовича лежат банальный национализм и шовинизм. Просто когда-то это воспринималось как фантомные боли имперцев-маргиналов, то есть тех, которые грезили победами над воображаемыми пиндосами и мечтали возродить Советский Союз. Но после февраля 22 года это вдруг разом оформилось в государственную идеологию. «Мы в рай, а они сдохнут». И все вокруг дебилы, и вообще можно утопить, если не Австралию, то Британию ракетой «Сармат». И вот прекрасная Россия будущего по Владимиру Жириновскому вдруг стала Россией настоящего. И это как если бы серийному маньяку вдруг законодательно разрешали бы убивать, а потом удивлялись бы. Вот ведь какой молодец маньяк был, как он опередил время. Идея и образ Жириновского – единственное, что держит сейчас на плаву партию ЛДПР. Депутат Слуцкий, хоть и настоящий буйный, но явно не вожак в этой стае. Обаяния и гибкости Владимира Вольфовича у него никогда не будет. Поэтому и приходится воскрешать начальника хотя бы в виде нейросети, чтобы пройти президентские, а там и думские выборы. История ЛДПР и Жириновского – это хороший пример того, что бывает, когда рушится авторитарная система, построенная на единоличном лидере. Она, конечно, еще прокатится какое-то время по инерции. Но вот какое? Посмотрим и запомним на будущее, что продолжение следует.